Доска почета.
Культурный форум в Петербурге. Сколько он нам принес интересного, нового, свежего и просто необыкновенного. В гостях у нас, я не верю сама в то, что говорю, Йост Стеллинг, нидерландский кинорежиссер и сценарист. Добрый день.
Добрый день.
Очень хорошо, что у нас есть такое непосредственное живое общение, и, к сожалению, присутствует языковой барьер, поэтому нам помогают его, этот языковой барьер, преодолеть сегодня.
Я с удовольствием представляю представителя организаторов визита Йоса Стеллинга в Петербург, интеллектуальный театр, Александр Яковлев. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Ну что, поехали.
Бывает такое, что россиян, ну, наверное, я не открою вам секрет, интересует Россия. И сейчас это так. Скажите, пожалуйста, год кино в России для вас это каким-то образом событие?
Русь зайн форал хаинтересет ин русские заки, натюрлик. Volgend jaar is het jaar van films in Rusland. Wat voelt u daarbij? Bent u geïnteresseerd daarin?
Ja, zeker, want toen ik jong was op school kregen wij al Russische films, dus vooral Eisenstein en later de kraanvogels, als de kraanvogels overvliegen. Voor mij een Russische film hoort bij de opkomst van de artistieke film. Dat is voor mij duidelijk.
Для меня совершенно, для меня это безусловно интересно. И когда я еще был школьником, мы уже смотрели русские фильмы. Я смотрела, помню, фильмы Эйзенштейна. Мне очень нравился фильм «Летят журавли». Я просто на этом вырос. И, конечно, для меня это, наверное, русские режиссеры — это те люди, кто создали артистическое кино. И поэтому для меня это крайне важно, безусловно.
Рублев – это мой фаворит.
Андрей Рублев – один из любимых фильмов моих вообще.
Если мы говорим о кино, то мне понятно, что это действительно значимая часть жизни. Что касается русской литературы, вы могли бы назвать три имени, которые известны не только в России, но и за рубежом и формируют культуру?
Dat u geïnteresseerd bent in de Russische films, dat kan ik me iets erbij voorstellen. Maar als we het bijvoorbeeld overschakelen naar de Russische literatuur, kunt u de drie namen noemen die vooral belangrijk zijn voor Europese lezers?
Nou, op de eerste plaats Tsjechov. Tsjechov is, als je in Nederland theater gaat studeren of acteur wil worden, alles begint met Tsjechov.
В первую очередь, конечно, Чехов. В Нидерландах или вообще в Европе человек, который хочет заниматься театром, занимается театральным искусством, идет в театральную академию, прежде всего, конечно, должен знать Чехова.
Чехов is begrip in Nederland.
Чехов в Нидерландах — это просто явление, это понятие.
En persoonlijk Dostoevsky en ja, Pushkin. Alleen de gedichten zijn natuurlijk een beetje moeilijk voor mij, maar de verhalen van Pushkin, ja, die ken ik allemaal. Ja.
Ну, для меня лично, мне очень интересен Достоевский, конечно, его очень люблю, и Александр Пушкин, его лирика для меня сложнее, а вот прозу я обожаю.
Vorig jaar is Пушкин in het Nederlands vertaald. Er is ook een Russische bibliotheek in Nederland, met alle, nou niet alles, maar bijna alle Russische literatuur. En Pushkin is nu ook vertaald in het Nederlands. En dat is natuurlijk, poëzie is altijd een beetje problematisch.
Ну, в Нидерландах огромная русская библиотека, то есть это почти вся русская литература переведена на нидерландский язык. В прошлом году вышло издание переводов Пушкина. Конечно, стихи всегда в переводах сложно читать, и даже они мне нравятся.
Yeah.
Вы, конечно же, сказали о Чехове. Я не сомневалась в этом. Особой гордостью для нас, россиян, является то, что несколько артистов сыграли ведущие роли в ваших фильмах.
U noemde net de naam Tsjechov en dat verbaast me niet. Maar we zijn erg trots dat een aantal Russische acteurs ook meegespeeld hebben in uw films.
Что удивительно, что Михаил Чехов все-таки является вторым именем в России после Станиславского.
Михаил Чехов is de tweede naam na Станиславский in Rusland.
Почему в Нидерландах он является первым?
Waarom is Чехов in Nederland nummer 1?
Dat weet ik niet eigenlijk, maar de grote Russische toneelstukken, vooral de toneelstukken, is zo'n begrip, het hoort zo bij de basisopleiding van het acteren. Daar zijn ze mee begonnen, de kersentuin. Het ligt allemaal zo voor de hand. Alleen, het is wel zo, en dat heeft Makovetsky me ook uitgelegd, dat wij in Nederland, omdat het dan uit Rusland komt, het wel heel erg zwaar interpreteren. Het is allemaal heel erg zwaar. Terwijl ik weet dat Tsjechov zelf ooit in een zaal heeft gezeten en heeft geroepen, het is een comedy, maar dat is erg moeilijk. De Russische humor is een beetje een moeilijk onderwerp.
Ну, мне сложно сказать, почему это, скажем, не Станиславский, а именно Чехов. Но просто Чехов для нас это настолько само собой разумеется. «Вишневый сад» и все остальные произведения — это просто вот неотъемлемая часть нашей культуры уже, нидерландской культуры. И я должен сказать, что вот как раз Сергей Маковецкий мне об этом рассказывал, что мы воспринимаем Чехова слишком серьезно. Мы слишком серьезно к нему относимся на Западе. Он мне, например, рассказывал, что Чехов сидел как-то в зале, смотрел, как ставят его пьесу, и говорил: «Это комедия, что вы делаете, это комедия». Мы, конечно, Чехов для нас — это такое божество, что мы, наверное, слишком много вкладываем.
Ну, в данном случае я говорила о Михаиле Чехове.
И когда это говорил Михаил Чехов.
Михаил Чехов?
Да.
Я говорю о Антоне.
А я говорю об Антоне Чехове.
Но это два великих имени, которые действительно являются гордостью нашей страны. А что касается современного кино, какое кино вы сами любите? Смотрели бы вы, например, сейчас «Звездные войны», которые вышли только что?
Was betrifft moderne films. На welke films kijkt u? Bijvoorbeeld, gaat u naar de Star Wars kijken? Die recent zijn verschillend.
Star Wars is een uitzondering. Ik ga niet naar Bond of zo. Dat geloof ik, dat hou ik niet van. Maar deze nieuwe Star Wars is een soort happening. Wat niet zoveel met film heeft te maken, maar daar gaat dus van. Dat moet je ook zien, omdat het ook een beetje jeugdsentiment is. Want toen Star Wars, de eerste Star Wars uitkwam, ja, dat was ook mijn jeugd een beetje. En Star Wars heeft ook iets speciaals. Star Wars is ook een beetje metafysisch. Heeft ook een paar lagen die heel interessant zijn en zo.
Ну, дело в том, что «Звездные войны» — это как раз исключение, приятное исключение. Например, не пошел бы на Джеймса Бонда. А вот когда я слышу название «Звездные войны», у меня сразу такие ностальгические воспоминания. Я вспоминаю свое детство. И мне кажется, что это непростой очень фильм. Там очень много планов. И эти планы интересны с творческой точки зрения. Поэтому «Звездные войны» все-таки исключение в современном кинематографе.
Ik las vanmorgen in de krant dat er ook heel veel humor in zit. Bijvoorbeeld de laatste film was 30 jaar geleden, waren dezelfde acteurs, veel dezelfde acteurs, maar die hadden dezelfde kleren aan. En het schijnt dus dat er ook in deze film wordt gezegd: heb je nog steeds hetzelfde aan? На 30 лет. Это очень грамотно.
Я читала в газете сегодня, что «Звездные войны», вот, которые должны выйти, там будет очень много смешных моментов. Например, вот 30 лет назад, когда вышли «Звездные войны», они все были в какой-то определенной одежде, и это все повторялось из серии в серию. И мне говорили, что в этом фильме они шутят над этим. Говорят: ты что, до сих пор в той же самой одежде?
Замечательная шутка, да, действительно.
У нас в гостях Йо Стеллинг, я напомню нашим пользователям. Вы приехали на культурный форум в город Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, как бы вы могли оценить это мероприятие с точки зрения его значимости? Насколько оно заметно, скажем так, по ту сторону границы? У нас сейчас многое делится на наших, не наших. Вот этот форум, он позволяет каким-то образом сохранять вот эти культурные связи? И как вы вообще оцениваете роль этого мероприятия?
U bent in Sint-Petersburg gekomen voor het culturele forum, onder andere. Het is bij ons nu zo dat we vaak gewoon alles verdelen in dat van ons en dat niet van ons. Hoe kijkt u vanuit het Westen naar het forum? Is dit belangrijk? Welke rol speelt een forum bij het verenigen van verschillende culturen?
Ja, het is een beetje een probleem. Ik kom al in Rusland al 30 jaar. En Rusland is natuurlijk het grootste land van de wereld. En het land waar ik uit kom is het kleinste van de wereld. Dus wij kijken erg naar buiten. Wij zijn erg op de hele wereld gericht, omdat we zo'n klein land hebben. En zo'n groot land als Rusland heeft nogal de neiging om naar binnen te kijken. Dus gewoon met de rug naar de anderen toe en zo naar binnen te kijken. En dat is altijd wel een dingetje waar ik aan moet wennen. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Bijvoorbeeld als ik grappen maak over Rusland, dan wordt dat niet geaccepteerd. Russen maken alleen maar grappen over zichzelf. Als buitenlanders grappen maken, dat wordt niet gepakt. Dus daar moet ik altijd een beetje aan wennen.
Ну, атмосфера на форуме прекрасна, но я вот все время ощущаю, что Россия просто огромная страна. Мы в Нидерландах, у нас все такое маленькое. Мы одна из самых маленьких стран, а вы самая большая. И поэтому мы всегда в Нидерландах смотрим через границы, мы стараемся всегда слушать, узнавать, что происходит в других странах. В России у меня есть ощущение, что Россия такая немножко сама по себе, и когда я сюда приезжаю, вот это ощущение какого-то величия, вот этой обособленности, оно все равно присутствует. Например, мне нельзя шутить о русских, о России, потому что вот когда это звучит из моих уст, воспринимается немного в штыки.
Ik heb wel eens de indruk dat de Russen niet begrijpen hoe belangrijk de Russische cultuur is voor de hele wereld.
И у меня иногда создается впечатление, как будто что русские немножко не понимают, насколько их культура важна для всего мира.
Niet alleen literatuur, maar ook muziek en Шостакович en Мусоргский en Чайковский. Dat zijn zulke begrippen in de wereld. Maar de Russen hebben de neiging om dat een beetje voor zichzelf te houden. En dat vind ik erg jammer.
И ведь не только литература известна во всем мире и имеет просто ключевую роль. Например, русская музыка, классика, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков. Мы все на этом выросли, для нас это свято. А у меня есть ощущение, что русские люди немножко пытаются так это наше, это все себе.
Вполне возможно, да, что-то в этом есть, но шутите и дальше над русскими, пожалуйста.
А вот можете вы нам какую-то шутку выдать в эфир? Потому что в нашем эфире можно все, и вот те шутки, которые вы придерживаете, может быть, напрасно вы их придерживаете? Давайте пошутим. Не хватает улыбок как-то, смотришь вокруг, нет?
Wir müssen ein bisschen хлимлахе. Bei uns macht alles, ich mach nur храп tun. Храп vertellen, ja, auf Russe.
Ja, maar die gaan altijd over politiek bijna.
Они почти всегда политические.
О, да, здесь с этим сложно. Могут не понять.
Я вам хапал про Сталин.
Про Сталина есть у него шутка.
Давайте.
Сталин gaf allerlei дипломаты een hand. En was daarna zijn trouwring kwijt.
Сталин жал руки дипломатам. И вдруг заметил, что у него пропало обручальное кольцо с руки.
Vroeg hij de hoofd van de geheime dienst, vergat zijn naam.
Beria.
Zei tegen Beria, ze hebben mijn ring gestolen. En ik wil dat je uitzoekt wie het was.
И Сталин обращается к Берии, говорит, украли кольцо, мы поручали, пожалуйста, надо выяснить, кто это сделал.
En Beria beloofde dat. Maar Сталин ging naar huis en zag opeens zijn ring op de wastafel liggen.
Берия пообещал, что найдет виновного. Но Сталин вернулся домой и заметил, что обручальное кольцо лежит в ванной комнате на полочке. Сталин звонит Берии, тут же говорит, кольцо нашлось, все, приказ отменяется. Берия сказал, слишком поздно, все признались.
Да, совершенно верно, я уже знала.
Мне кажется,
что в России, наверное, все знают этот анекдот.
Не хорошо, что вы напомнили его.
Не все над ним смеются. Вот как вы думаете, почему? Почему все меньше людей готовы улыбаться, когда идут шутки вот об этом?
Viel mensen kennen deze grap, maar niet iedereen glimlacht tegenwoordig als die deze grap hoort. Wat denkt u, waarmee heeft het te maken dat niet iedereen tegenwoordig lacht daarom?
Nou, omdat er natuurlijk veel mensen met veel heimwee aan Stalin denken, denk ik. Of dat dat weer een beetje terug, dat de behoefte aan leiderschap, aan orde, aan rust. Ik denk dat dat daarmee te maken heeft, een soort sentiment.
Но мне кажется, что в последнее время очень многие как-то с ностальгией вспоминают Сталина, и людям хочется какого-то порядка, хочется, чтобы было все спокойно, организованно, и, может быть, с этим связано то, что люди уже не улыбаются, а воспринимают это несколько иначе.
А чего хотят там?
Я должен сказать, что я действительно не в политике заинтересован. Не только в российской политике, но и не в западной политике. Это интересует меня ничего.
Но я должен добавить, что я совершенно не интересуюсь политикой, не только российской, а и европейской тоже.
Ответили, Оля, на твой вопрос сразу.
Отлично.
Давайте тогда к форуму перейдем, потому что есть несколько важных историй, как мне кажется, в рамках этого форума. Ну вот, в частности, вы выступили в роли эксперта на премьерном показе спектакля «Язык птиц», где были объединены на одной сцене профессиональный актер и люди с аутизмом. Мне кажется, что в России эта история не так давно появилась. Насколько это важно и кому это важно? Может ли это оценить тот, кто не участвует в спектакле? Есть ли у вас какой-то взгляд на эту ситуацию? Быть может, опыт именно европейский?
Вы трех на форум. Вы знаете, что вы эксперт был в op de première voorstelling van een toneelstuk waar autistische acteurs bij betrokken waren, Tal van de Vogels. Hoe vond u dat? Voor wie is dat belangrijk? Is dat interessant voor het publiek of alleen voor mensen die daaraan meedoen? heeft verteld u een paar, zegt u een paar woorden over de Europese ervaring op dat gebied?
Autisme is een hele bijzonder iets wat op dit moment ook in het Westen ongelooflijk aan belangstelling, veel belangstelling krijgt.
Я должен сказать, что аутизм это крайне интересное для меня явление, и сейчас в Европе им очень много занимаются, очень много уделяют ему внимания.
Это is een soort ja, hoe moet je het noemen? Ik vind ze normaler als normale mensen. Ik vind ze heel bijzonder. Maar het is een heel groot spectrum. Dus iedereen heeft wel iets autistisch, denk ik.
Я даже не знаю, как я должен говорить об аутизме, потому что аутистов, если честно, считаю более нормальными людьми, чем нас с вами. Но у аутизма есть очень широкий спектр, разные степени интенсивности проявления этого признака. И черты аутизма есть абсолютно в каждом человеке.
Dus iedereen herkent zich erin, en ik vind het wel heel bijzonder, omdat ik ben nu ook een film aan het voorbereiden die daar heel erg mee te maken heeft. Het fascineert me heel erg.
И для меня самое поразительное заключается в том, что когда мы смотрим на аутистов или какой-то у нас получается с ними контакт, мы все узнаем что-то из себя, что-то свое. Я сейчас готовлю к съемкам новый фильм. Этот фильм будет связан с темой аутизма.
Если я контакт имею с аутистом, то это всегда конфронтация с собой, по какой-то способ. Потому что я должен очень много эмпатии обрести, om in zijn hoofd te komen. En dat lukt me bijna niet. Dat is heel interessant.
Мне очень интересно всегда, потому что когда я разговариваю, общаюсь с аутистом, мне нужно прикладывать очень много усилий для того, чтобы проникнуть в его внутренний мир. Зачастую мне это не получается. Меня настолько захватывает эта тема, что я занимаюсь этим.
En wat zij mij leren is de kunst van het concentreren. Dat als je je kan concentreren, kan je bijna alles. En zij hebben gewoon die concentratie op dingen. Dat vind ik heel fascinerend.
И еще один такой момент, который мне поражает совершенно в аутистах, это люди, которые умеют удивительным образом концентрироваться на чем-то. Они могут быть сфокусированы на какой-то теме, на каком-то действии настолько интенсивно, что обыкновенные люди так просто не умеют делать. И меня это завораживает.
Ik heb een vriend die heeft een broer, die is autist. En die man die weet alles over België. Die weet alle treinen, alles weet hij. En dat is een beetje jammer, want daar heb je dus niks aan. Dus je moet natuurlijk, als je iets heel goed kan, dus wiskunde of wat dan ook, dan heb je daar profijt van. Maar als je alleen maar de treinen in België weet, ja, dan heb je dus niks en dat is jammer.
У меня, например, есть один друг, его брат аутист, и этот брат, то есть его синдром проявляется таким образом, что брат знает все, абсолютно все о Бельгии. Живет он в Нидерландах, в Бельгию никогда не ездит, но знает абсолютно все о Бельгии. Расписание поездов бельгийских помнит, всех политиков, то абсолютно все. И поразительно, то есть, и дело в том, что этот человек ничего не может сделать со своими знаниями, они неприменимы. Кто-то, если разбирается в математике или физике, он может это как-то использовать в своей профессии. Аутисты — люди, которые обладают уникальными знаниями, которые никак не могут применить в жизни.
10% аутистов работают в компании Microsoft.
10% аутистов work for Microsoft.
Да, это очень популярно.
И некоторые ученые говорят, что за аутистами будущее. Может ли это быть так?
Veel wetenschappers zeggen dat de toekomst is voor autisten. Gelooft u daarin?
Nou, ik geloof, ja, dat weet ik niet.
Вот тут
Не знаю.
А скажите, пожалуйста, а как, собственно, общество реагирует на этих людей там? Потому что у нас по этому поводу есть очень много людей, которые просто вообще даже не понимают, что есть такие люди, и, в принципе, не знают, что они живут своим сложным миром, своими проблемами. Хочется вот немножечко сравнить ваши ощущения относительно отношения общества к этим людям там. Ну, здесь не спрашиваю, потому что, видимо, вы еще не успели познакомиться.
Ziet u het verschil? Hoe wordt er gekeken naar autisten in West-Europa? Want bij ons wordt er heel weinig aandacht besteed aan deze mensen. Men weet vaak niet eens dat bestaat, autisme. Ziet u het verschil, merkt u het verschil? Hoe wordt in Europa omgegaan met deze mensen in de maatschappij?
En hoe het hier is, weet ik niet. Hoewel ik verschillende Russen heb ontmoet waarvan ik denk, nou, die beginnen toch wel lichtelijk autistisch, denk ik dan. Maar goed, in Nederland is het vanaf de jaren 50 is het eigenlijk een groeiende. Het groeit in populariteit. In populariteit wil zeggen dat zij worden steeds meer gezien. Vroeger was het een scheldwoord. Als iemand niet communiceerde, was die autist. Tegenwoordig is het echt iets heel wezenlijks, omdat iedereen wel weet hoe genuanceerd het is. Je hebt Asperger's, je hebt allerlei verschijningen. En het is heel fascinerend. En dat wordt steeds meer herkend, ja.
Ну, я, конечно, не знаю, какова ситуация в России, но, честно говоря, встречал некоторых русских вот за эти несколько дней, про которых я бы сказал, что что-то в них есть от аутизма, но это не важно. У нас в Европе, начиная с 50-х годов 20 века, постепенно возникало вот это осознание того, что, что такое аутизм. В 50-е годы это было еще ругательство, то есть кого-то назвать аутистом могло быть вполне оскорбительным, а затем люди стали понимать, насколько это комплексное, интересное явление, и аутизм просто это просто интересно. Это люди пытаются проникнуть во внутренний мир таких людей, если это родственники, друзья, и они понимают, насколько это многогранное явление, которое можно, которое может подсветить мир как угодно, совсем другими красками.
Je ziet ook heel veel boeken, grote succesvolle boeken over autisme. Het is een romans, hè? Maar ook films. Er komen heel veel films en romans die daarover gaan. Приемгетале, Розис Проджект, фантастический бук, английский бук.
И в последнее время в Европе пишется также очень много книг об аутистах, где аутисты главные герои, снимается много фильмов, и это вполне естественно, их будет все больше и больше.
Wij spelen allemaal een rol de hele dag. En als je thuis bent alleen, dan voel je pas jezelf. Nou, de autisten voelen altijd zichzelf. En wij gaan, als we de deur uit gaan, gaan we werken, gaan we sociaal doen. Ik denk dat wij eerder gehandicapt zijn als een autist.
Дело в том, что мы постоянно играем какую-то роль, когда мы в обществе. Только когда мы приходим домой и остаемся наедине с самим собой, мы наконец-то становимся самими собой. Аутисты просто везде. Везде такие, какие они есть. И поэтому мне кажется, что они более нормальные люди, чем мы.
Maar om even terug te komen op haar vraag, want is het, wordt het allemaal zo? Het is juist leuk als autisten en sociale mensen naast elkaar. Het hoeft niet het een of het ander. Het is juist die mengeling die het maakt, die het zo boeiend maakt.
И поэтому мне как раз интересно то, что аутисты, мне как раз кажется, что очень важно, что аутисты соприкасаются с обыкновенными людьми. И вот этот контраст, это они друг друга взаимодополняют. Вот это как раз для меня очень интересно.
Kunnen elkaar beter maken.
Они могут лучше сделать друг друга лучше.
Вы говорили об Андрее Рублеве, соответственно, Тарковский — это для вас имя, но он говорил, что кино — это искусство элитарное. Как вы считаете, оно должно быть элитарным или общедоступным?
Genoemde Tarkovsky met André Rublev. Tarkovsky bijvoorbeeld zei dat filmkunst elitair was. Vindt u zelf ook dat filmkunst voor de elite is en elitair, of moet het algemeen toegankelijk
zijn? Ik hou wel van elitair. Ik vind namelijk dat je hoog moet reiken. Je moet hoog proberen te komen. En als een film door iedereen wordt gezien en iedereen leuk wordt gevonden, dan is het a priori middelmaat. Dat is middle of the road.
Дело в том, что я на самом деле считаю, что да, фильмы должны иметь нечто элитарное, стремиться к элитарности, потому что фильм должен быть где-то всегда чуть-чуть повыше. Если кино смотрят все, и всем оно нравится, и всем оно понятно, то ну, это не очень интересно.
En een film maak je voor het publiek. Als je een film maakt voor jezelf, ja, dan kan je beter thuis blijven en in een hoekje gaan zitten en in je fantasie die film maken. Je maakt een film voor het publiek. Want het publiek is je belangrijkste partner om in de filmervaring. Samen maak je de film.
И тем не менее, кино необходимо снимать не для себя. Потому что когда снимаешь кино для себя, лучше сиди дома и даже не выходи на съемочную площадку. Фильмы, на мой взгляд, нужно снимать для зрителя. И всегда понимать, что зритель очень важный участник съемочного процесса.
Zou me niks verbazen, Tarkovsky een beetje autistisch.
Я бы на самом деле не удивился, если бы выяснил, что Тарковский немножечко аутист.
Да, думаю, да. А у вас, насколько мне известно, есть два артхаусных кинотеатра. Какая репертуарная политика в них?
For the fair weet, bent u eigenaar van twee arthouse bioscopen. Welke films draait u daar?
Op dit moment.
Nee, op het algemeen.
Europese films, Russische films, maar ook soms Amerikaanse films. In Amerika worden ook Europese films gemaakt. Het is niet zo Amerika, het is een manier van denken. Dus auteurfilms eigenlijk. Dus films die beginnen bij de auteur. Dus iemand die een film maakt. Dus die nogal persoonlijk in een film zit. Ja.
Мы показываем прежде всего авторское кино, в основном европейское. Русские фильмы тоже стараемся показывать, если есть такая возможность, если они у нас закуплены в прокат. Но бывает, что показываем американское кино, но это европейцы тоже часто снимают фильмы в Америке. Для меня важно, чтобы фильм начинался с личности режиссера, чтобы это было все-таки было авторское кино для наших кинотеатров.
Je hebt twee soorten films, vind ik. Films die achter het publiek aanlopen, dus om geld te verdienen. Ook belangrijk, want anders kunnen er geen bioscopen bestaan. En films die voor het publiek uitlopen, met alle risico's van dien. Dat kan heel bijzonder zijn, maar het kan ook niks zijn. Dus dat zijn de twee films, twee soorten films.
Мне кажется, что все фильмы делятся на два типа. Первый тип – это фильмы, которые чуть-чуть идут позади публики. Это фильмы, блокбастеры, на которых зарабатываются огромные деньги, и, конечно, без них не могли бы существовать кинотеатры. И второй тип фильмов – это фильмы, которые чуть-чуть впереди публики идут. Это большой риск, на них не заработаешь много денег, они не всегда успешно идут в кинотеатрах, но они необходимы, совершенно необходимы.
De kwaliteit van het publiek is net zo belangrijk als de kwaliteit van de film. Hoe beter het publiek, hoe eerder je een mooie filmervaring hebt. En mijn ervaring is dat Russisch filmpubliek het beste is van de wereld.
И дело в том, что мне кажется, что публика очень важна для фильма, качество публики, для качества фильма. И мой опыт подсказывает, что русский зритель – это самый качественный зритель.
В одном из интервью вы сказали, что фильм – это игра со временем. И вы часто используете этот прием, игру со временем. Какое время для вас самое любимое? 20 век, 19-й?
Er heeft in een van de interviews gezegd dat film voor u het spelen met de tijd is. Dat is voor u een belangrijk begrip. Welk tijdperk is voor u de favoriete 19e eeuw, de 20e eeuw?
Oh, dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel eigenlijk daarmee te zeggen dat als ik nu hier iets speel en ik laat iets zien uit het verleden of uit de toekomst, dat kan je zo aan elkaar plakken en dan is de kijker, gaat onmiddellijk mee. En dat kan je in geen enkele andere kunstvorm. Flashbacks, flashforwards, het is heel makkelijk. Je kan spelen met de tijd.
Но я на самом деле имел в виду несколько иное, когда говорил, что кино – это игра со временем. Я имел в виду, что можно так смонтировать фильм, что какие-то отрезки из совершенно других эпох, они будут неожиданно совмещены с каким-то совершенно неожиданным временем, например, современным, и зритель попадает вот в эту игру, в этот лабиринт, который придумал для него кинорежиссер. И ни в каком другом искусстве это невозможно.
Maar ik moet wel zeggen dat ik wel hou van een bepaalde afstand. Ik hou wel, bijvoorbeeld de Amerikaanse western, de cowboyfilm, is eigenlijk ook een historische film. Maar het is een bepaalde vorm waarin je heel mooi goed en kwaad en een woestijn, goed en kwaad tegenover elkaar. Verder is er niks, alleen maar met pistolen, schieten, klaar. Het is heel simpel. Het is heel elementair. Ik vind het wel goed. De slechte man is lelijk en heeft een zwarte hoed. De goede is mooi en heeft een witte hoed. En dat is film. Maar daarvoor heb je de western nodig om dat te laten zien. Dus men gebruikt de geschiedenis om dat soort dingen te laten zien.
Ну, например, я должен сказать, что для меня очень также важно расстояние. Например, вестерн – это, по большому счету, конечно, исторический фильм, но не совсем, потому что форма вестерн, жанр вестерна используется для того, чтобы рассказать вот эту историю, которая на самом деле очень простая. Это пустыня, это два ковбоя, один из них плохой, он, как правило, некрасивый, на нем черная шляпа, большой пистолет блестящий, напротив него стоит добрый и хороший в белой шляпе. И у них очень простая история, но для того, чтобы ее рассказать, вот этот сюжет – нужен, требуется жанр, исторический жанр вестерна. Вот мне кажется, это очень интересно.
Йо Стеллинг в гостях Фонтанки Офис, известный кинорежиссер. Скажите, пожалуйста, я узнал, что вы включились в проект по включению в так называемую память мира ЮНЕСКО, вот эту программу российских фильмов, то, что не было сделано 20 лет назад. Как так получилось, что Йо Стеллинг отвечает за эту историю и ликвидирует те пробелы и упущения наших, видимо, каких-то чиновников? И в этом списке я вижу все фильмы, это 20 век. Сразу в продолжение ответа на этот вопрос, ждать ли нам фильмов 21 века, может быть, не сейчас, а позже, которые могут претендовать на то, чтобы в этом списке оказаться.
Да, Ik ben te weten gekomen dat u u ook bezighoudt met het aansluiten van 15 beste Russische films aan de UNESCO-lijst. Hoe is dat gekomen dat u pleit voor de Russische films? Hoe is dat gebeurd dat het toen niet is gedaan? En kunnen wij ook, dat zijn allemaal films uit de 20e eeuw, dat zie ik op de lijst. Kunnen we verwachten dat ook films uit de 21e eeuw ooit op die lijst komen?
Het schijnt dat je iedere twee jaar kan je nieuwe films aan toevoegen. Volgens allerlei reglementen van de UNESCO. Maar kijk, ik heb die 15 films niet uitgekozen. Dat zijn Russische specialisten geweest, journalisten en zo. Maar toen ik hoorde dat ze die films die er stonden en niet bij stonden, dat vond ik wel heel raar. Dus er is ergens iets misgegaan wat ik niet begrijp. Want als er ergens films bij, als ergens in die grote lijst van films deze films horen, zijn deze films het wel.
Ну, начиная с конца, могу сказать, что каждые два года можно подавать в ЮНЕСКО два новых фильма, если я не ошибаюсь по процедуре, поэтому фильмы в 21 веке тоже есть шанс попасть в этот список, можно дозаявлять.
Я не про механику, а про содержание, видит ли он такие фильмы, но это можно потом уточнить.
Но если говорить об вот этом основном списке, дело в том, что я совершенно не имел никакого отношения к его составлению, составляли его российские критики, киножурналы, специалисты. Но когда я узнал о том, что эти 15 фильмов не включены в список ЮНЕСКО, я был совершенно поражен, и я решил, что нужно что-то с этим сделать. Я совершенно не понимаю, как так могло случиться, потому что если какие-то фильмы и должны быть в этом списке вообще, то это должны быть вот эти 15 фильмов.
Эрст wilde ik dat ook niet doen, maar toen ik hoorde, toen ik die lijst zag van films, toen dacht ik, want ik dacht in het begin, ja, dat is een Russische zaak, ik heb daar niks mee te maken. Maar toen ik die lijst zag, toen dacht ik, nee, het is geen Russische zaak, het is een zaak van de hele wereld dat die films erbij komen.
Сначала, честно говоря, сначала я не хотел представлять этот список, потому что я думал, ну, это российские дела, внутренние дела, пусть они сами. Но потом, когда я увидел сам список, когда я прочитал, какие фильмы в этом списке, я подумал, ничего подобного, совершенно это не российские дела, не внутренние их дела, это дела всемирного культурного наследия.
Er zijn natuurlijk nu ook hele mooie films, maar het erfgoed is natuurlijk een ander soort begrip. Dat zijn andere criteria. Dingen die je moet bewaren van vroeger. Ik bedoel, er zijn nu moderne architectuur. Maar ja, je moet toch beginnen om het oude te bewaren.
И отвечая на ваш вопрос о 21 веке, я должен сказать, что все-таки понятие культурное наследие – это историческое понятие. И сейчас снимают, безусловно, очень хорошее кино, но понятие культурного наследия – это все-таки вот эта вот основа, на чем мы выросли. И у нас много современной архитектуры великолепной, но сохранять нужно старую архитектуру прежде всего.
Да, это так. Но у нас уже практически подходит к концу время. Еще один вопрос, который не могли мы не задать. Насколько мы знаем, вы сидели сразу за президентом Российской Федерации на открытии. Вы сфотографировали его сзади. А почему вы это сделали? И покажите нам фотографию.
The last vraag. We weten dat u in de zaal heeft gezeten, meteen achter de president. En we weten dat u een foto heeft gemaakt.
Heb ik een foto gemaakt?
Ja, van de president, maar die zat dus voor u. Dus u heeft de,
van het podium, de, ja, ja.
Ja, en van het podium. Waarom heeft u die foto gemaakt?
Oh, ik maak altijd foto's. En ik heb, ja, ik maak de hele dag foto's. En
ja, постоянно фотографирую. Я целый день фотографирую.
Maar hij zag er precies hetzelfde uit als op televisie. Dus ik hoef daar geen foto van te maken. Maar ja. Foto van de achterkant van Poetin, die had ik nog niet gezien. Ik had nu voor de eerste keer de kans om de achterkant te fotograferen. Je ziet altijd de voorkant op televisie overal. En dit was mijn kans voor de achterkant.
Но дело в том, что он выглядел так же, как по телевизору, совершенно меня не удивило, когда он выступал, но я, честно говоря, никогда не видела его сзади, и я решила, что это очень необыкновенно, и поэтому я сделала эту фотографию.
Отличный ракурс.
Эти моменты можно ждать? Я прошу прощения, в том фильме, о котором вы нам сегодня сказали, вы сказали, что многих встречаете в Петербурге и вспоминаете про термин аутизм. То есть этот кадр, это фото, это про этот фильм или нет?
U zei dat u soms Russen ontmoet die een beetje autistisch lijken hier. Hoort deze foto ook een beetje bij dat verhaal?
Nee. Nee, dat is een ander verhaal. Ik kan niet, ik kan daar niet. Autisme kan je niet zomaar overal voor gebruiken. Dat is mensen die zichzelf gekeerd zijn. Ik vind wel dat er, als ik al Russische vrouwen hebben wel de neiging om veel weg te kijken, dus naar beneden of weg te kijken. En in Nederland kijk je elkaar recht aan. En dan, Russische vrouwen kijken een beetje weg. Ja, dan weet ik ook niet hoe je dat moet uitleggen. En dat heeft niks met autisme te maken, maar ja, dat geslotene. Ze hebben een soort gesloten. Je moet even je best doen om daar door te dringen. Dat is het een beetje.
Нет, ну это совсем другая история. Мне дело в том, что всегда, почему я всегда фотографирую, потому что у нас в Нидерландах все привыкли смотреть друг другу прямо в глаза. А, например, в России женщины, я заметила, она постоянно смотрит куда-то вниз или в бок, и у меня всегда создается немножко странное впечатление. Поэтому я вот я пытаюсь в этом разобраться, я фотографирую. У меня много разных историй. Я фотографирую не только из-за аутизма.
Мы задумаемся и будем смотреть в глаза. Спасибо большое. Мы просто счастливы, что вы нашли таки возможность к нам прийти в гости. Итак, Йос Теллинг был в гостях на Фонтанке офис. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.